новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Денис Запсун. Мы начинаем с главных новостей. Суд продолжил арест фигурантам ялтинского дела Хизбу Тахрир. 73 военных из Крыма обвиняют в государственной измене. 20 дипломатов Европейского Союза поддержали Эмию Мерова. Далее подробнее. Арсен Джапаров, Рифат Алимов, Эмир Эсейн Куку и Вадим Сирук останутся в СИЗО до 9 декабря. Такое решение принял подконтрольный России Верховный суд Крыма и на 2 месяца продлил срок содержания под стражей фигурантам ялтинского дела Хизбу Тахрир. Как сообщает корреспондент Крым Реали, судебные заседания в очередной раз прошли в закрытом режиме. Родственников в зал не пустили, они ожидали решения суда на улице. Адвокат Алимова Эдем Семидляев в ходе заседания заявил судье отвод.
Мы просили, чтобы маму пустили, также отказали, сказав, что закрытое заседание. После этого я заявил отвод суду в связи с тем, что он уже участвовал в продлении меры пресечения Алимову и в том, что он ни одно ходатайство наше не удовлетворил, а, соответственно, прямо либо косвенно заинтересован в исходе процесса. В этом заявлении он также отказал.
Четверо задержанных уже длительное время находятся в замкнутом пространстве и фактически в неподвижном состоянии. Из-за этого у них болит все тело и ухудшается общее состояние здоровья, рассказывает супруга Арсена Джапарова Зарема Джапарова.
Кроме того, что без движения у него пошла сильная отечность на нижней конечности, на ноги, и болят суставы, как бы начали сыпаться зубы в прямом смысле практически. Вот я буквально пару дней была на свидании, практически задних зубов, основных у него почти уже нет.
Адвокаты также заявили, что это последнее продление меры пресечения для фигурантов ялтинского дела Хизбу Тахрир, после чего их этапируют в Ростов-на-Дону для рассмотрения дела в суде. Первых 4 обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Защита называет это дело преследованием по религиозному признаку. Более 20 западных дипломатов заверили Эльми Умерова в неизменной поддержке во время общения с ним по видеосвязи. Об этом заявили представители Европейского Союза в Украине и опубликовали на странице в Facebook. В сообщении говорится, что страны ЕС также не признают законным задержание других украинских граждан в аннексированном Крыму и в России. По данным миссии, среди дипломатов были представители посольств стран-членов Евросоюза, сотрудники ООН и ОБСЕ. 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд Крыма приговорил одного из лидеров крымско-татарского народа Эльми Умерова к 2 годам колонии поселения. Столько же лет ему запрещено выступать публично и в СМИ. 73 украинским военным вменяют государственную измену. Все они не вернулись из Крыма на материковую Украину после аннексии полуострова России. Об этом сказано в ответе Генпрокуратуры Украины на запрос агентства Deutsche Welle. Надзорное ведомство отмечает, что обвинительные акты направлены в суд по 59 военным. Из них лишь по 2 производствам вынесены приговоры. Кроме этого, 12 производств были оставлены, по 2 другим продолжается специальное досудебное расследование. Согласно данным Генпрокуратуры Украины, в 2014 году после аннексии Крыма на материковую часть полуострова не вернулись почти 10 тысяч украинских военнослужащих. Уволить начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко из-за взрывов на складах боеприпасов возле Калиновки решили в Комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает Радио Свобода. Такое обращение будет направлено депутатами президенту Украины Петру Порошенко в ближайшее время. Пожары и взрывы на складах боеприпасов возле Калиновки начались вечером 26 сентября. Эвакуировали более 30 тысяч человек. Были травмированы 2 людей. В Симферопольской библиотеке имени Ивана Франка прошел вечер памяти в честь основательницы школы украинской народной вышивки в Крыму Веры Роек. Со сцены звучали воспоминания, стихи и песни, а в зале не осталось свободных мест, сообщает корреспондент Крым Реали. На встречу провели на украинском языке, а некоторые гости пришли в национальных вышиванках. Вера Роек родилась 25 апреля 1911 года в городе Лубны Полтавской области. Там же в артели вышивальница освоила технику работы с нитками на полотне. В Крыму живет, прожила 1952 года. И о погоде. Сегодня синоптики обещают в Крыму по осеннему теплую погоду. В Симферополе и в Евпатории днем ясно, плюс 19-20. В Черноморском и Ялте такие же погодные условия. В Феодосии столбик термометра по прогнозам покажет плюс 18. В Керчи синоптики обещают 20 градусов выше нуля и солнце. Студия работает Денис Эпсон. Оставайтесь на волне радио Крым Реали.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский и самое Крымское в мире радио, которое вы слушаете ежедневно. Теперь можете это делать 24 часа в сутки на частоте 105,9 FM, а также утром с понедельника по пятницу в 7.35 и днем в 12.10. Ну и тоже круглосуточно на сайте Крым Реалии. Причем на сайте Крым Реалии нас можно не только слушать, нас можно еще и смотреть, нас можно еще и читать. Вот даже такое мы радио, то есть по материалу наших программ выходит потом все, что не вошло в сами радиопрограммы, оно потом выходит в текстовом виде на сайте Крым Реалии, причем на трех языках, на русском, на украинском и на крымско-татарском. Ну и еще, конечно же, смотрите, комментируйте наши трансляции, наших программ в социальных сетях, на Ютубе и в Фейсбуке. Вот причем можете это делать прямо сейчас. Я приветствую всех, кто к нам сейчас присоединился и смотрит то, что у нас происходит в студии. И звоните. Звоните нам во время прямых эфиров по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатны по этому номеру телефона. Для жителей других регионов Украины у нас другой номер 044 490 2905. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты?
Тема дня.
Тема дня у нас сегодня такая. Сегодня будем говорить про очереди. Вот эти самые очереди стали постоянным атрибутом аннексированного Крыма. Очереди за документами, очереди в детские сады, очереди в банки, очереди к врачам. Вот почему в Крыму постоянные очереди в поликлинике в последние 3 года? Насколько доступны жизненно необходимые лекарства для населения полуострова? И в каком вообще состоянии находится сфера здравоохранения Крыма? И можно ли что-либо здесь изменить в тех условиях, в которых на сегодняшний день находится полуостров? Вот все это мы и обсудим с нашими экспертами, с нашими гостями в студии после того, как послушаем небольшую информационную справку.
Крым в центре внимания.
Чтобы попасть в больницы аннексированного Крыма, необходимо выстоять большие очереди. Жители полуострова регулярно жалуются на медлительность обслуживания, а иногда и невозможность в течение дня попасть к врачу. К примеру, в Белогорской поликлинике жительнице Елене Мелконян пришлось почти 2 часа стоять в очереди только за талоном на обслуживание.
Мне нужен лор и окулист по беременности, просто пройти обход. И вот мы 1.5 часа, мы приехали с Цветочного, 1.5 часа стоим, ждем очередь, чтобы взять талон. И еще там очередь надо отстоять. Пока талонов вот этих не придумали, такого не было. Каждый пришел к своему врачу, заняли живую очередь и стояли каждый у своего врача. Все.
Подконтрольные Кремлю чиновники оправдывают очереди непроработанной системой и просят внести изменения в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в России и предоставить возможность прямой записи к узким специалистам в поликлиниках. Это, по их мнению, уберет очереди из крымских больниц. А министр здравоохранения Крыма Александр Галенко придумывает, как упорядочить очереди.
Я дал поручение главному врачу провести хронометраж в поликлинике в течение вот этих 3 суток, определить потоки пациентов, чтобы оперативно реагировать увеличением количества регистраторов, увеличением более активной работы работника справочного.
Эксперты Общероссийского народного фронта в Крыму в прошлом году провели мониторинг доступности и качества оказания медицинской помощи, в результате которого выявили ряд нарушений. Общественники подняли вопросы информатизации медицинских учреждений, сроков внедрения системы электронной очереди для населения, сбалансированности работы диагностических служб и обеспечения транспортной доступности для посещения больниц. За дело даже взялась российская прокуратура, но по прошествии года ситуация с очередями к врачам осталась прежней. Также Крым испытывает острую нехватку медперсонала, которая отражается на доступности медицины на полуострове.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский на частоте 105.9 FM. И сегодня мы разбираемся с очередями в крымские лечебные учреждения. Ну, наверное, в первую очередь даже не столько в больнице, сколько в поликлинике, потому что именно с ними чаще всего сталкиваются крымчане. Про реальность таких очередей будем говорить с нашим коллегой, журналистом из Севастополя Андреем Васильевым. Андрей, приветствую вас.
Здравствуйте, Александр.
Андрей, насколько вообще эта проблема, она актуальна? Очереди в поликлинике. Не преувеличивают ли наши коллеги-журналисты, когда говорят о том, что очереди за последние 3 года существенно возросли?
Проблема, с моей точки зрения, очень актуальна, ну, по крайней мере, с тем, что вот лично мне приходится сталкиваться. Причем иногда вот складывается такое чувство, что система специально организована таким образом, чтобы побольше просто поиздеваться над людьми. Вот, допустим, при регистрации пациента сейчас введена компьютеризация. То есть вроде бы это должно сделать более быстрым обслуживание регистрации пациентов. Но получается ровным образом наоборот. То есть если раньше, когда выписывались просто от руки талончики, человек мог прийти, взять этот талончик из специальной коробочки и пойти к своему врачу. А сегодня, если ты уже заказал заранее талон, иногда это приходится делать за несколько недель, ты должен прийти в регистратуру и выстоять в очередь за заполнением бланка на компьютере.
То есть еще дополнительно, вот, как бы, да?
Да, то есть... дополнительно. То есть вот я уже, скажем, записан на 9 часов к врачу. Я должен прийти в 8 часов и выстоять в очередь за заполнением бланка. Очередь бывает 40-50 человек. Ну, то есть все, кто приходит, соответственно... Разумеется, то есть еще даже до того, как ты стал в очередь к своему специалисту, ты уже находишься в очень, так сказать, нервной ситуации, и стоит помнить, что в этих очередях стоя, в регистратурах нету никаких сидений, нету никаких скамеек, очень часто больные, пожилые люди, инвалиды, люди с сердечными какими-то проблемами должны выстоять полчаса, час, иногда полтора часа, поэтому часто очень людям становится плохо, и их уже везут сразу в скорую помощь, минуя того врача, к которому они должны были подойти.
Андрей, скажите, пожалуйста, такая очередь, она только к узким специалистам, вот к узконаправленным специалистам, или даже вот просто к участковому терапевту?
Такая очередь ко всем специалистам. И стоит помнить, что сегодня очень большая нехватка кадров, и это касается и в том числе терапевтов участковых. То есть значительная часть участков сегодня в севастопольских поликлиниках, они без обслуживающих их участковых терапевтов, что, соответственно, увеличивает очередь. Ну вот реально, скажем, опять же, то, что я могу сказать по поликлинике нашей, которая обслуживает наш район, записаться к участковому терапевту можно за 3-4 дня при хороших обстоятельствах. Записаться к узкому специалисту – это от 10 дней до 3 недель.
Угу. И это, наверное, такой еще не самый плохой вариант.
Ну, я думаю, что это примерно среднестатистический.
То есть, понятно. Кстати, вот заместитель министра здравоохранения Антон Шаклунов считает, что очереди в крымские медицинские учреждения стали потому, что теперь, значит, раньше возможности не было такой получать доступное медицинское обслуживание, а сейчас появилась такая возможность, и именно поэтому появились такие очереди в лечебные учреждения. Что вы скажете по этому поводу?
Я думаю, что это легенда, потому что даже если вот мы вспомним 2014 год, смену флагов над полуостровом, то по большому счету обычный гражданин, он не заметил никакого увеличения качества услуг и того, что медицина стала более доступной. То есть страховая медицина российская сегодня, в настоящий момент, она только условно страховая, поскольку за работающего человека платит работодатель, за неработающего государство. То есть, по сути, обычный человек приходит в поликлинику точно так же, как в Украине бесплатно. Другое дело, что для самих врачей увеличился объем документооборота. Соответственно, уменьшилась пропускная способность врача в течение дня. Соответственно, меньше может обслужить, тяжелее человеку попасть к врачу. Поэтому, скорее всего, можно сказать, что поликлиническая помощь стала более недоступной. И еще один, с моей точки зрения, важный момент. В Украине, как мы помним, в поликлиниках всегда оказывались, ну, легально либо нелегально платные платные услуги, и при каждой поликлинике, при каждой больнице находились платные кабинеты для диагностики, для еще каких-то вещей. Российское законодательство исключает такую возможность. В этих платных кабинетах те же врачи, которые работали в поликлиниках, могли подрабатывать дополнительно. Наверное, может быть, действительно это неправильно, но мы убедились, каким это ведет последствиям по российскому законодательству. То есть российское законодательство запрещает платные услуги в поликлиниках, в связи с чем вот эти вот платные пункты, они все перешли в отдельные помещения, это вызвало рост цен определенный. А с другой стороны, это снизило, опять же, доступность помощи, потому что, скажем так, врачи не имеют возможность подрабатывать на рабочем месте, они уходят в какие-то другие учреждения коммерческие, соответственно, недоукомплектованы врачами государственные медицинские учреждения. Mm-hmm. И сейчас вот то, что мы видим, последние заявления руководства Севастопольского горздрава, они фактически пробуют вернуть ту практику, которая была при Украине. То есть разрешить на самом деле, опять же, частные коммерческие услуги в государственных поликлиниках. Недавно новый руководитель Севастопольского управления здравоохранения предложил на самом деле, чтобы врачи имели возможность принимать в государственных поликлиниках пациентов на коммерческой основе. То есть, по большому счету, мы видим, что вот та хваленая система, на которой нам рассказывали, более якобы эффективная российской страховой медицины, фактически через 3 года вот МТАРС там и неудавшихся так реформ постепенно идет возврат к той системе, которая была при Украине.
Спасибо. Это был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Напомню, что сегодня мы обсуждаем об очереди в крымские лечебные учреждения, в первую очередь в поликлинике, ну и в больнице тоже, и доступность лекарств. Далее будем говорить с Александром Коваленко, экс-главой Красного Креста в Севастополе, переселенцем из Крыма, врачом-мамологом. Александр, приветствую вас.
Доброе утро.
Александр, ну, ваша оценка, почему такие очереди в лечебные учреждения Севастополя и Автономной Республики Крым аннексированы Российской Федерацией?
Ну, я вам хочу сказать, что люди, когда жители Крыма жили в условиях Украины, медицинская помощь была гораздо доступна. Поэтому было все уже, в общем-то, как бы в жизни отработано. Люди знали, что они сегодня пойдут в поликлинику, сегодня же они попадут к врачу, что будет оказана какая-то медицинская помощь. И если этого будет недостаточно, они смогут получить ее в частных лечебных учреждениях. То сейчас я наблюдаю периодически, я вижу, что читаю севастопольские сайты, и значит, я вижу, что люди жалуются о том, что для того, чтобы попасть к врачу, может пройти как минимум 2-3 недели, а то и больше. Поэтому, конечно же, это является показателем. А то дело, когда мы читаем где-то интернет-сайтах, то дело, когда люди комментируют на каких-то там форумах.
Александр, а как вы думаете, чем это связано? То есть, вот чем это связано? Это нехватка врачей? Это неправильная организация работы? Или вот просто из-за того, что врачей завалили необходимостью заполнения каких-то там бумажных дел, у них просто не остается время на пациентов?
Я думаю, что это нехватка врачей, потому что большинство врачей, вот я даже знаю с онкологического диспансера, мои коллеги, они ушли с онкодиспансера, это те профессионалы, которые имеют огромнейший опыт. То есть нет хороших квалифицированных специалистов, а приезжают с материка и люди, которые, в общем-то, не обладают достаточно квалифицированными категориями. Ну и плюс ко всему еще система здравоохранения, которая предполагает много писанины, много, скажем так, ненужной работы, ну и это, соответственно, отражается на врачах. И на их работе, на времени и так далее, очереди. То есть вариантов у пациентов меньше. Угу. Меньше вариантов для выбора, потому что севастопольцы – это люди, которые могли, скажем так, могли принимать решение или в платное приходить, или в государственные. Цены были бы доступны. Сейчас я смотрю, там высоченные цены в приватных клиниках, и, в общем-то, люди отзываются не очень хорошо.
Понятно. А, Александр, скажите еще такой вопрос. А на ваш взгляд, вот то, что вот эта страховая медицина, которую внедряет Россия, аннексировавшая украинский полуостров Крым, эта страховая медицина подразумевает, что человек, попадая в лечебное учреждение, ну, в частности, в больницу или в клинику, он не должен платить ни за какие лекарства. Насколько, вот по данным ваших коллег, врачей, которые остались работать в Севастополе, такая система эффективна? Или по данным пациентов?
Ну, вы знаете, в 2014 году я общался с своими бывшими сотрудниками, то, в общем-то, люди были в какой-то степени недовольны, что бесплатные препараты и так далее, это как бы где-то в какой-то степени подкупало. Но сейчас, учитывая то, что в России в основном производители российские, а качество недостаточно хорошее, то, в общем-то, даже те бесплатные препараты, которые, допустим, назначаются, они не настолько эффективны, а выбора покупки препаратов, там, импортных, высококачественных, этой возможности у людей меньше. Поэтому, конечно же, в этом плане люди страдают.
То есть, если назначают, получается, лекарства, если назначают лекарства, то они в основном российского производства, да, как правило?
Да, да, да. И люди, я знаю очень многих людей, и хочу сказать, что пациенты приезжают ко мне из Севастополя на прием прямо сюда, в Киев, значит, едут к родственникам и параллельно заезжают и рассказывают, что, в общем-то, ситуация не очень хорошая, и покупают препараты здесь, в Украине, и пытаются каким-то образом перевезти туда.
Понятно, спасибо. Это был Александр Коваленко, экс-глава Красного Креста в Севастополе, врач-маммолог. Мы продолжаем нашу программу, это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, слушайте нас на частоте 105.9 FM. Сегодня мы говорим про очереди в крымские лечебные учреждения, ну, в первую очередь, конечно же, в поликлинике и о доступности лекарств. 1 сентября, кстати, тоже многим запомнится крымчанам очередями в медицинские учреждения. Вот об этом, например, написал московский комсомолец, именно про Крым, о том, что обходной лист докторов для зачисления в школу внушает панику. В 2014 году, в общем, испытывали это на себя, в 2017 году эти очереди стали и еще больше. Почему же растут очереди? Вот об этом дальше будем говорить с Эдемом Дудаковым, крымским общественным деятелем и активистом. Эдем, приветствую вас.
Здравствуйте.
Эдем, на ваш взгляд, вот что происходит с очередями? Почему очереди в крымские лечебные учреждения, которые фиксируют не только журналисты, но и просто крымчане? С чем они связаны?
Ну, мне кажется, что это главным образом потому, что страховая компания, она диктует лечебный процесс в данном случае. Кроме того, закрываются на местах много лечебных учреждений, которые раньше перехватывали в сельских районах особенно, и все двигаются в центр. Ну, поэтому и огромное количество очередей. Во-вторых, врачу приходится заполнять огромное количество там, каких-то формуляров, прежде чем он начнет слушать вас и назначать лечение. Вот, в принципе, и он не заинтересован принимать, например, больше 30 человек, потому что это ему не оплачивается. У него есть план на 30 человек. Вот он принимает 30 человек, а остальные переходят на следующие дни. И получается такая огромная очередь, потому что ну, она никаким образом не связана с возможностью врача принять больше, потому что врач просто не заинтересован.
Если вы, ну, я не знаю, следите за этой ситуацией, насколько велик дефицит в лечебных учреждениях врачей?
Ну, огромный дефицит врачей. Я, например, могу служить по урологии, например, в больнице Луговской. Там раньше работало 4 уролога в смене, сейчас 2, и, по-моему, даже останется 1, потому что из-за вот этих вот штрафных санкций, они огромные штрафные санкции, за то, что не вовремя заполнил, врачи просто уходят. Уходят в частную медицину. Сейчас, в принципе, даже, возможно, задача государства уменьшить государственную долю медицины.
Угу. Понятно, спасибо. Это был Эдем Дудаков, крымский общественный деятель и активист. И мы сегодня, напоминаю, мы сегодня обсуждаем проблему очередей в крымские лечебные учреждения. И у нас есть телефонный звонок из Крыма. Здравствуйте. Здравствуйте, да, мы с вами, да, мы с вами сейчас говорим.
Я хотел бы сказать такую вещь, что, значит, во-первых, очень мало было врачей и при Украине очень было дефицит врачей, это первое. Второе, некоторые, конечно, разъехались, потому что зарплаты в других городах, в общем-то, конечно, как бы выше некоторые. А еще такую вещь, что я хочу сказать, вот у меня мама лежала в Ялтинской больнице 3 недели, вот сейчас. Это просто земля и небо, это же просто, ну, сердечник. Дело в том, что раньше надо было и ватку, и шматку, и, я не знаю, и шприц. И, ну, это было просто ужас, она 3 недели пролежала, ее прокололи, все были лекарства, много импортных, ну, все было бесплатно. Это земля и небо. Раньше почему еще не обращались? Потому что бесполезно. Даже шутка такая, что зачем идти врачу, он сходи к соседу. То есть то же самое, возьми вина, выпей и забудь. А сейчас совсем другое. Но вы тоже знаете, половина ваших людей очень часто бывает в Крыму, несмотря на то, что вы, как говорится... И даже некоторые жили, так что земля просто и небо в этом плане. А очередь, да, там очень глупо все это сделано немножко, потому что получается так, что надо прийти, это номерок, 5-е, 10-е, в этом плане, да.
Но понятно.
Но это на просто на 10 порядков.
Хорошо, спасибо за вашу точку зрения. А, правда, вот ну, люди, которые лежали действительно в больнице, говорят, что исключительно только российские препараты, другие не предоставляются. Например, могут лечить вас тем лекарством, которое уже снято с производства во всех остальных странах мира в течение, ну, в ближайшие 20, не ближайшие, в 20 лет назад, а то и раньше. Мы продолжаем нашу программу. Дальше будем говорить с Сергеем Гальпериным, кандидатом медицинских наук, российским врачом, Семеном, извините, кандидатом медицинских наук, российским врачом-неврологом и президентом Лиги защиты врачей. Семен, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня обсуждаем как раз проблему очередей в крымских лечебных учреждениях, ну, в первую очередь, конечно же, в поликлиниках. На ваш взгляд, вот есть даже уже местная инициатива о том, чтобы выступить, изменить законодательство и разрешить пациенту напрямую обращаться к узкопрофильному специалисту. На ваш взгляд, вот это позволит решить проблему очередей в крымских поликлиниках?
Я сразу скажу, я не знаю ситуацию именно в Крыму. Я могу говорить вот за Москву и за российскую территорию классическую. Понимаете, это достаточно сложный вопрос, потому что существует ситуация действительно, когда нужен общий профильный врач, но есть и когда он действительно должен заниматься распределением больных, да, пациентов. То есть первичные обращения действительно во многих случаях они действительно нужны просто сначала, ну, как раньше были участковые доктора. Вот. Но существуют действительно ситуации, когда необходимо обращение пациента к своему профильному специалисту. Ну, в частности, да, мы знаем, что больные с диабетом должны обращаться к эндокринологу, да, вот регулярно они получают рецепты на выписку лекарств, но точно так же есть хронические больные, да, которые знают, какой врач им необходим. То есть эта возможность должна быть предусмотрена. Вот этот баланс, он немножко сейчас смещен в сторону именно первичного общего приема. Вот. Думаю, со временем это может как-то исправить.
А если говорить вот про ситуацию с врачами, вообще с персоналом в российских поликлиниках, есть ли проблема дефицита кадров? Если есть, то как она решается?
Ну, решается везде по-разному. Например, в Москве там принята сейчас программа «Московский врач», да, заманивание специалистов. Очень много врачей приезжает именно на работу в Москву из, что называется, регионов, в том числе из регионов Средней Азии. Вот попадаются сейчас объявления о приеме на работу врачей, где сказано «русский язык базовый». Вот. Но, в принципе, проблема организации вот массового приема населения, она в России вообще немножко смещена, понимаете? Поликлинический прием, вот классические поликлиники в нашем еще советском понимании, они существовали только в Советском Союзе. Вот. Они по сути своему так и не нужны.
А что нужно тогда? То есть вот что нужно?
Понимаете, основа вообще лечения, грамотного, качественного лечения, это стационарная помощь. И вообще в мире сейчас принято не строительство гигантских поликлиник, где пациент ходит из кабинета в кабинет, собирает бумажки, да, а небольшие амбулатории, да, там клиник, амбулаторные отделения при крупных стационарах.
Понятно. Вот. Спасибо, Семен. Огромное спасибо. Семен Гальперин, кандидат медицинских наук, российский врач-невролог и президент Лиги защиты врачей, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждали проблему очередей в крымские учебные лечебные учреждения, в крымские поликлиники. И, собственно говоря, эта проблема никуда не девается. За последние 3 года стало только намного более серьезно, о чем нам и поведали наши крымские корреспонденты. Всего вам доброго.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро, в студии Денис Зепсен, главная тема выпуска. Защита фигурантов ялтинского дела Хизбу Тахрир подаст в Европейский суд прав человека. 73 военных из Крыма обвиняют в госизмене. В Канаде приняли акт Магнитского. Адвокат Алексей Ладин обжаловал решение подконтрольного Верховного суда Крыма о проведении закрытых судебных заседаний в отношении своего подзащитного фигуранта ялтинского дела Хизбу Тахрир Эмир Усейна Куку. Апелляционные инстанции подтвердили законность таких заседаний. Как рассказал правозащитник в комментарии «Крым Реалии», теперь он намерен подавать жалобу в Европейский суд прав человека. 73 украинским военным меняют государственную измену. Все они не вернулись из Крыма на материковую Украину после аннексии полуострова России. Об этом сказано в ответе Генпрокуратуры Украины на запрос агентства Deutsche Welle. Надзорное ведомство отвечает, что обвинительные акты направлены в суд по 59 военным. Из них лишь по 2 производствам вынесены приговоры. Федеральный парламент Канады принял в 3-м и окончательном чтении так называемый акт Магнитского, который позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру, в том числе и в России. Как сообщает специальный корреспондент Укринформа, законопроект продержали 277 депутатов. Для вступления в силу осталось получить подпись генерал-губернатора Канады, что должно произойти уже в ближайшие дни. Подруга стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока, 62-летняя Мэрил Денли, заявила, что ничего не знала о его планах, сообщает агентство Associated Press. При этом она отметила добрым и заботливым и тихим человеком. Напомню, что в ночь на 2 октября Стивен Пэддок расстрелял из автоматической винтовки зрителей фестиваля кантри-музыки, проходившего под открытым небом на знаменитом бульваре Лас-Вегас-Стрип. И о погоде. Сегодня, 5 октября, синоптики обещают в Крыму посеяние теплую погоду. В Симферополе и в Паторе днем ясно, плюс 19-20. В Черноморске и Ялте такие же погодные условия. В Феодосии столбик термометра по прогнозам покажет плюс 18. В Керчи синоптики обещают 20 градусов выше нуля. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на Днин границы с Крымом работают сегодня в штатном режиме. В студии Денис Эпсон. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток включил приемник на частоте 105,9 FM. Это радио «Крым Реалия». Мы рады слышать вас. Точнее, мы рады, наверное, так скажу. Мы рады, что вы слушаете нас в это время суток. Также напомню, что нас можно слушать не только на 105,9 FM, но и на средних волнах на частоте 549 кГц. Правда, это делать можно с понедельника по пятницу в 7.35 и в 12.10. А на 105,9 FM круглосуточно. круглосуточно, то точно так же, как и круглосуточно нас можно слушать и читать на сайте Крым Реали. Еще нас можно смотреть на нашем канале в YouTube и на странице в Фейсбуке, где сейчас идет прямая трансляция нашей программы. Всем привет, и будет очень интересно услышать ваше мнение, потому что вот в следующие несколько минут мы будем говорить, будем обсуждать очень интересную тему, знаете, о том, как в Крыму под руководством России создают, знаете, такие, создают образ потешных украинцев, вот таких как бы, вот есть украинцы, которые живут в Украине, а есть якобы настоящие украинцы, которые живут в Крыму, и вот именно те, которые настоящие украинцы, которые живут в Крыму, которым не нужен украинский язык, вот они якобы, по мнению российских чиновников, и являются настоящими. Так что звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатны для крымчан. Ну а звонки от жителей других регионов Украины мы принимаем по телефону 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
Это действительно тема дня. Вот подконтрольной Москве крымские чиновники анонсируют проведение в Симферополе ни много ни мало, как съезда украинского народа. Об этом заявил заместитель Аксенова Георгий Мурадов. Ранее, правда, заместитель председателя так называемой региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гричина сообщала, что в октябре в Симферополе пройдет, ну, не съезд, а круглый стол, посвященный вопросам сотрудничества украинских общественных объединений Крыма с соотечественниками за границей. Соотечественниками за границей они называют в том числе и украинцев, которые живут в Украине. Значит, на мероприятие приглашены представители из разных государств, извините, но это прямая цитата, там разными государствами называют ЛНР и ДНР. Ну, в общем, как бы из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые временно контролирует украинское правительство, ну, а также из других регионов материковой Украины. Так вот, сегодня в этой программе мы с вами обсудим и с нашими гостями, с нашими экспертами, что же стоит за этой инициативой, за проведением такого съезда украинского народа в Симферополе. Это попытка влиять, например, на законное правительство Украины или спектакль для мирового сообщества о том, что на всех языках все мовчите на территории России, бо благоденство, как писал Тарас Григорьевич Шевченко. В общем, о том, что украинцам живется очень хорошо в аннексированном Крыму. Может быть, это такой спектакль. Вот все это мы обсудим в течение ближайших 25 минут с нашими экспертами, но после того, как послушаем небольшой сюжет, подготовленный моими коллегами.
100 слов по теме.
После российской аннексии Крыма в 2014 году на полуострове были закрыты школы с украинским языком обучения. С экранов телевизоров исчезли украинские телеканалы, были отключены украинские радиостанции. Православная церковь Киевского патриархата находится под давлением силовиков и местных властей. В таких условиях островками украинской культуры на полуострове остаются небольшие частные инициативы, такие как Украинский культурный центр. Впрочем, инициатор его создания Леонид Кузьмин был вынужден покинуть Крым из-за многочисленных угроз и увольнения с работы. В то же время в Крыму появились официальные, угодные Кремлю украинцы Единоросса Кравченко. Организацию возглавил Олег Усик, зарегистрированный в селе Донское Симферопольского района. Он является депутатом местного совета Российской партии «Единая Россия». Община регулярно поддерживает боевиков в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, имеет тесные отношения со сбежавшим из Украины политиком Олегом Царевым. Призывает к объединению так называемого «русского мира», а также утверждает, что Крым – это часть России. А вот в соседней России есть целый ряд организаций, которые называют себя украинскими. Правда, зачастую взгляды их руководства на российско-украинские отношения радикально отличаются от взглядов украинцев. Так, в декабре прошлого года в Москве прошел съезд так называемых украинских землячеств России. Контингент съезда составляют люди, которых в Украине считают украинофобами. Там, например, выступил Анатолий Вассерман, сторонник концепции русского мира. Известный своими высказываниями об искусственности украинского языка и насильственной украинизации Западной Украиной остальной части страны. Координировал съезд Олег Ветров, который уехал из Одессы в 2014 году. Известный одесский портал 048.ua охарактеризовал Ветрова, цитирую, «позорным беглецом из Одессы, предавшим родину и перешедшим на службу к оккупантам». Украинские эксперты называют украинские сообщества России элементом гибридной войны против Украины.
«100 слов по теме».
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105.9 FM в Крыму. Значит, сегодня мы обсуждаем вот эту инициативу проведения так называемого съезда украинского народа в Крыму. Об этой инициативе рассказал заместитель председателя подконтрольного Москве правительства Крыма Георгий Мурадов. Но мы звонили в приемную этого заместителя господина Аксенова, постоянного представителя при президенте России Георгия Мурадова. Нам обещали дать комментарий, разъяснить, кто должен приехать, однако нам сообщили в приемной, что у Георгия Мурадова нет времени комментировать этот вопрос. Наверное, все силы ушли на подготовку съезда украинского народа. Для чего же собираются провести в Симферополе такой съезд? Что за этим стоит? Мы обсуждаем в сегодняшней нашей программе. И мой первый вопрос Андрею Иванцу, координатору Таврической гуманитарной платформы, кандидату исторических наук. Андрей, приветствую вас.
Да, доброго дня.
Андрей, ваша оценка вот этому так называемому съезду украинского народа. Зачем, для кого и для чего его собирается проводить в аннексированном Крыму?
Ну, очевидно, что это элемент гибридной войны, это элемент информационной войны. Пока мы не знаем всех обстоятельств этой идеи, но она может быть использована в двух плоскостях. Первое – это сугубо региональное. Мировое сообщество справедливо оценивает действия оккупационных властей в Крыму как дискриминацию этнических украинцев. По поводу этого, в частности, рассматривается иск в Международный суд Организации Объединенных Наций. Как мы знаем, весной было вынесено решение, по которому Россия должна восстановить права украинцев, в частности, в образовательной сфере. И, естественно, ничего в этом плане власти России не делают для того, чтобы восстановить права этнических украинцев.
Андрей, а почему, вот на ваш взгляд, почему они не делают? То есть уже доклад, знаете, наблюдательной миссии ООН. Есть достаточно много самых громких заявлений не только от Украины, да, там от Европейского сообщества, от Соединенных Штатов Америки, от ООН, опять-таки, о чем мы говорили. Почему не открывать украинские школы? Почему не открывать, не знаю, телевидение, радио, газеты на украинском языке? Почему этого не делается? Вот если действительно Россия как бы хочет показать, что в Крыму сейчас украинцам живется, ну, по крайней мере, не хуже, чем до 2014 года.
Ну, сущность вообще российской политики в данной сфере такова, что ассимиляция украинцев происходит на территории Российской Федерации, теперь на временно оккупированных территориях, достаточно интенсивно. Да? Под слова про официальное признание украинцев осуществляются такие действия, которые не дают развиваться как бы объединением украинцев, не дают развиваться их знанию. Если мы посмотрим на статистику касательно самой Российской Федерации, то там количество украинцев в сравнении с 89-м годом снизилось приблизительно в два раза. Да. Очевидно, что это люди никуда не уехали, большая их часть, по крайней мере. Это идет процесс ассимиляции. То есть это природа российской политики, которая на словах признает существование украинского народа, в действительности не создает условия, которые бы могли удовлетворить потребности в этнокультурной сфере своих же граждан украинского этнического происхождения.
А вот, кстати, если говорить про Крым, Андрей, да, я просто беру данные переписи населения 2001 года и потом сравниваю с данными переписи 2014 года, которые уже проводили российские чиновники. Я вижу тоже такое, знаете, как бы сказать, катастрофическое снижение именно украинского населения, на украинцев, этнических украинцев, можно так сказать, да, на территории Крыма. Почти в два раза. С чем вы связываете? Это вот украинцы выехали из Крыма за там полгода российской аннексии? Или просто перестали считать себя украинцами или боятся называть себя украинцами во время российской переписи?
Создается нездоровое информационно-психологическое такое давление, массированная пропаганда относительно украинцев, все эти выражения про украинцев-фашистов, бандеровцев, нацистов и прочее, которые очень интенсивно вливались через российские СМИ и подконтрольные СМИ на временно оккупированной территории. Они оказывали, наверное, воздействие на некоторую часть этнических украинцев, которые просто побоялись признать себя таковыми в атмосфере давления. Да? Ну, мы помним, например, заявление вице-премьера Полонского, который говорил, что украинцев в Крыму нет накануне референдума. Мы помним заявление Путина о том, что есть единый русский народ и прочее, прочее, прочее. Это все создавало атмосферу. Плюс, я думаю, во время переписи могли быть и прямые манипуляции с результатами этой переписи именно для того, чтобы создать дополнительный вот такой элемент информационной войны, информационного давления на население, которое является Украиной.
Угу. Да, вот если бы... Да, слушаю вас, Андрей. Угу.
Да, вот кроме сугубо регионального крымского аспекта, вот этот съезд украинского народа, он может иметь и другой срез, не только крымский, это может быть попытка России создать удобный ей, в кавычках, украинский народ, да, потому что мы знаем, что сегодня украинское общество достаточно консолидировано в своем проевропейском выборе, оно сделало цивилизационный выбор, движется на Запад, и даже у нас сегодня большинство выступает за вступление в НАТО. Для кремлевцев это категорически неприемлемо, и вот они могут попытаться создать такой симулятор, видимость некого украинского народа, который в реальности не существует, да, но который очень удобный в России, который будет ориентироваться на Москву, который будет антизападно настроен и так далее. То есть вот такие потемкинские деревни в национальной сфере могут создаваться для того, чтобы их использовать в идеологической войне.
И для этого, вы думаете, может проводиться вот такой съезд украинского, как он называется, украинского народа в Крыму?
Да, именно так.
Понятно. Хорошо. Спасибо. Это был Андрей Иванец, координатор Таврической гуманитарной платформы, кандидат исторических наук и автор доклада «Ассимиляционная политика российской оккупационной власти как преступное нарушение коллективных прав общины этнических украинцев в Крыму. Определение проблемы». Мы продолжаем нашу программу и напомню, что сегодня в центре нашего внимания это анонсированный заместителем Аксенова господином Георгием Мурадовым съезда украинского народа в Крыму. Пригласили ли на этот съезд представителей и активистов Украинского культурного центра? Об этом я спрашиваю у Алены Поповой, жительницы Симферополя, активистки Украинского культурного центра. Алена, здравствуйте.
Доброго ранка.
Вас пригласили на этот съезд украинского народа или нет?
Олександре, по-перше, я як звіст тут не чула про... Я чула, що буде круглий стіл, але, мабуть, вже змінили формат. Запрошення ніякого не було, бо у нас і зв'язків немає з офіційними структурами, крім ФСБ та Центру Е, може. Угу. Що сказати, було б цікаво туди сходити, подивитись, хто там буде. Тому якщо буде запрошення, то ми сходимо.
Зрозуміло. Олена, а як ви вважаєте взагалі, через яким чином, от в Криму, навіть за даними російського перепису населення, зараз є, так, вибачте, зараз скажу точно, 344 тисячі 515 українців. Це за даними на 2014 рік, а за даними на 2001 рік 576 тисяч було українців. На вашу думку, чому все ж таки через таку велику кількість, значну кількість українців в Криму немає навчання, наприклад, українською мовою?
Тому що це не дуже цікаво кримській владі. Українськість тут не потрібна, а всі заходи, які проводить влада, як ви і казали, вони мають ідеологічний якийсь там підтекст, направлені тільки на те, щоб зробити вигляд. Mm-hmm. А так, щоб це було серйозно, щоб це було з перспективою на майбутнє, щоб до цього відносились як такий дуже важливий тематики, такого тут ми зараз не бачимо.
Лена, таке питання. На який контент потребують, на вашу думку, кримські українці? Да? Що вони хочуть дивитися, чути від України чи з України? Для того, щоб українська мова була такою, знаєте, модною, модерною, і нею було, якщо не престижно, то принаймні, знаєте, корисно користуватися.
Це дуже складне питання, це таке, що щось на рівні такого дослідження наукового, щоб відповісти на це запитання можна було так от сходу. Мені складно, бо ви самі знаєте, що у нас суспільство все ж таки в Криму не україномовне, і тому тут треба щось таке, я не знаю, вигадувати ну щось нове, таке, що того, що раніше не було, ну я не знаю, по просуванню української мови. Бо от ми вчора, наприклад, були на заході, присвяченому Вірі Роїк, її пам'яті, і там її син розмовляв російською мовою. Коли я його запитала, він каже, у нас в сім'ї була російська мова, хоча папа з мамою іноді розмовляли українською, але взагалі на більшість була російська, бо вони жили в російському середовищі.
В російськомовному середовищі, хоча це і був Крим, так. Так, я розумію.
Так, так.
Угу. Дякую, тут треба над тим думати, і, власне, треба думати і українським журналістам, українським міністерством, українським просто, знаєте, і освітянам, і письменникам, щось таке запропонувати кримчанам, да, для того, щоб українська мова повернулася на півострів. Дякую, це Олена Попова, активіст Українського культурного центру. Ми продовжуємо нашу програму, сьогодні обсуждаємо вот этот з'їзд українського народу в Криму. Тому, хотя ранее его называли, действительно его называли круглым столом, да, о проблемах украинцев на территории полуострова. Дальше будем говорить с Виктором Гиржом, сопредседателем общественного объединения «Украинцы Москвы». Виктор, приветствую вас. Виктор, скажите, пожалуйста, вот насколько сейчас после российской аннексии Крыма украинцы Москвы изменилось ли отношение к украинцам Москвы после событий 2014 года?
Абсолютно изменилось. Если раньше это была вот украинская территория, которая оказалась на радио.
Виктор, извините, вас очень плохо слышно, мы сейчас попробуем вас перенабрать, да, мы попробуем перенабрать, потому что, ну, так мы ничего не услышим, а на самом деле, вот то, что я задаю этот вопрос Виктору Гиржову, это действительно важно, потому что, значит, украинцы на территории России, мы сейчас не говорим про аннексированный Россией Крым, так вот, украинцы на территории России, это третья по численности национальная группа, после, собственно говоря, русских и татар. Но при этом на территории России нет ни одной украинской школы, нет ни телевидения на украинском языке, ни газет на украинском языке, ни сайтов нет на украинском языке, которые бы поддерживались Россией. Вот такая очень удивительная ситуация, и при этом Россия постоянно упрекает Украину, ну и другие страны в том, что якобы в этих странах-соседях там каким-то образом ущемляются права русскоязычных людей. Так, у нас на связи Виктор Гиржов, сопредседатель общественного объединения «Украинцы Москвы». Надеюсь, сейчас будет лучше слышно. Напомню вопрос. Значит, вот насколько изменилось отношение к украинцам Москвы после событий 2014 года вот со стороны именно российских официальных властей?
Значит, отношение изменилось кардинально, потому что если раньше была антиукраинская риторика где-то на каналах, на радио, сейчас все это перешло в общество. Общество, которое вот зомбировано средства массовой информации российскими, официальными, там, государственными или негосударственными, оно сейчас перешло в общество. Общество стало очень агрессивным. И люди, отдельные люди, пришлось мне лично слышать, готовы самим идти на Донбасс убивать и посылать своих детей, это, знаете, уже вызывает просто такой ужас.
Вы думаете, это связано только с пропагандой, которая транслируется телевидением и другими средствами массовой информации? Или, может быть, это, ну, не знаю, как это вообще просто официальная политика?
Знаете, это очень сложный комплекс таких проблем, потому что в Российской империи во всех ее формах и проявлениях всегда культивировался вот этот синдром имперскости, что мы великие. Вот, и мне когда приходилось часто ходить на центральные каналы, кстати, вот на первый, к Толстому, он всегда любил подчеркивать, знаете, мы с ним дискутировали на эту тему, мы же великие. Я говорю, вот вы большие, вот, но экономика, которая равна экономике там Испании или одного штата США, списите, это, знаете, не величие. Поэтому агрессия появилась в словах, в действиях, все закрывается украинское, все зачищается. Высылается активист диаспорного движения. Вот я 2 года назад, почти ровно на 14-го на Покру, был выслан также из России. Не запрещен въезд на 5 лет. Недавно буквально пришло сообщение, что закрывается, ликвидируется очень такая наша хорошая организация, общественная организация «Крымит» в Хабаровском крае. А Наталья Романенко, которая руководит этой организацией, она же создала и руководит прекрасным хором «Батьківська Криниця». Ее репрессировали, значит, на нее гонения были спецслужб, властей местных, за то только, что она позитивно отозвалась о Майдане. Mm-hmm. Нет ни единой школы, ни единого класса украинского, представьте, на всю двухмиллионную диаспору России.
А почему, на ваш взгляд, нет этих школ? Просто не хватает, нет компактного, знаете, ну вот не могут собраться, нет достаточного количества украинцев в одном месте, которые вы проживали и сказали, что нам нужно обучение на украинском языке? Или чего-то другого нет?
Вот, собственно, такие аргументы выдвигаются. Я этим занимался, мы вместе с посольством хотели создать в Москве хотя бы школу или хотя бы класс. Вот. Ну, значит, говорят, вы наберите детей, а мы потом посмотрим, значит, как организовать процесс обучения. Но ведь понимаете, что такое Москва, мегаполис? Это очень большой город, и людям, родителям надо знать, куда, значит, отправлять, возить своих детей. Такой школы не определили, базовые людей не определили, которые бы этим занимались, финансирование не было. То есть все, значит, это называется ставить палки в колеса и вот от нежелания, значит, выдвигать такие надуманные аргументы. Uh-huh. Библиотека единственная на всю Россию, кстати, созданная активистами украинского движения, по крупицам собирали эти книги из дому, много подарков, писателей, даже президенты дарили свои книги. Вот. Потом эта библиотека закрыта, как мы знаем, директор Шарина условно осуждена на 4 года по двум надуманным статьям разжигания там ненависти и растрата и так далее. То есть все, что можно, защищается. Проводятся специальные беседы представителей спецслужб с активистами в регионах особенно. Люди запуганы, дезориентированы. Вот, и все это делается для того, чтобы нивелировать вот это украинское движение и свести его, знаете, вообще, вот мы когда говорим, да, о круглых столах, о каких-то конференциях, в России хотят, чтобы украинцы только пели «Не сягали воду», значит, танцевали гопак. Вот это угу. Все, дальше не лезьте. Никакой
понятно.
Политики, никакой движения, никакой мысли.
Спасибо. Виктор Гиржов, сопредседатель общественного объединения «Украинцы Москвы», был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Мы продолжаем программу. Далее будем говорить с Ольгой Курносовой, российским политическим деятелем, политэмигрантом. Ольга, приветствую вас.
Доброе утро.
Ольга, на ваш взгляд, вот мы сегодня обсуждаем этот съезд так называемого украинского народа, который планирует провести в Крыму Геннадий Мурадов, Георгий Мурадов, это заместитель Аксенова, планирует провести его в октябре. А, на ваш взгляд, вот главная цель такого съезда, это, ну не знаю, как бы показать какую-то альтернативу, альтернативную Украину и украинцев самой Украине, или это решение места каких-то локальных проблем, ну вот показать, что в Крыму не притесняют украинцев, ведь даже целый съезд для них проводят.
Ну, тут, конечно, сразу несколько задач. Вообще, Кремль очень любит заниматься созданием каких-то фейковых организаций, чтобы они изображали из себя то, чего на самом деле нет. В данном случае изображали то, что украинцы есть в России, украинцы есть в Крыму, украинцы могут собираться, их не притесняют, и вот они даже тут, смотрите, могут какую-то свою, что-то свое выдвигать, да? Ну и понятно, что им нужно здесь раз изобразить вот эту как бы украинскую организацию, которая будет поддерживать Россию. Потому что вот это основная цель, это попытаться показать, ну, в первую очередь, конечно, это внутренняя российская задача, показать, что вот, ну, смотрите же, есть украинцы, которые как раз в России, да, там, разовые назавжды, как говорится, да, вот это им очень важно, ну, плюс показать миру, что вы говорите, что вы там... Вы все время говорите, что мы сажаем крымских татар. Нет, 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 смотрите, вот у нас тут даже целый съезд украинского народа собрался. То есть, что он уже у нас есть, и мы их не притесняем. Ну, как всегда, изображать то, что на самом деле, конечно, на самом деле этого нет. Да?
Понятно. Спасибо, Ольга. Значит, это была Ольга Курносова, российский политический деятель. Вот со своей оценкой этого предполагаемого съезда-то так называемого украинского народа Крыма, ну, вообще украинского народа, который будет проводиться в Крыму. Как интересно вообще этот съезд стал называться съездом, хотя изначально планировалось, что это будет всего лишь круглый стол. Тем не менее, в заключение этой программы я бы хотел привести несколько цифр. Так вот, значит, из более чем 140 миллионного населения России, третье, вот, да, по национальному составу, после русских и татар, это украинцы. На 2002 год их насчитывалось на территории России 2 942 тысячи человек. При этом не было ни одной школы, ни одного телевидения, ни одного радио, ни одной газеты на украинском языке. Сейчас, после аннексии Крыма, после оккупации 2014 года, Россия пытается продемонстрировать, что в Крыму созданы какие-то особые условия для украинцев. И эти особые условия заключаются в том, что закрыты все школы на украинском языке, все телевидения, радио и газеты тоже на украинском языке. Но вот можно танцевать гопак и также славить Россию на разных круглых столах, а также на съездах украинского народа. Всего вам доброго.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Денис Зевсон. Главные темы выпуска. В Крыму продолжают приватизацию национализированных предприятий. ОБСЕ обещает прекращение огня на востоке Украины. В России хотят ограничить публикации военных в интернете. Далее подробнее. Подконтрольные Кремлю крымские власти обязали национализированные предприятия «Крымхлеб», «Симферопольский комбинат хлебопродуктов», «Крымтелеком», «Крымтехнологии» и издательство «Таврида» оформить документы на приватизацию до конца 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Минимущества Крыма. По данным ведомства, в ходе приватизации предприятий проведут инвентаризацию всего имущества. В марте 2014 года в аннексированном России Крыму национализировали около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требуют в качестве компенсации не только деньги, но и российское зарубежное имущество. За минувшие сутки поддерживаемые Россией боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице Facebook. В ответ украинская армия 12 раз открывала огонь на поражение противника. В результате боевых действий двое военнослужащих Украины получили ранения. По словам пресс-секретаря штаба АТО Анатолия Стельмаха, подконтрольные России боевики в основном проявляли активность на Донецком направлении.
На Донецькому напрямку бойовики з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстрілювали наші позиції біля Зайцевого, а автоматичні гранатомети противник застосовував на підступах до Опитного. У відповідь майже на кожну провокацію українські військові відкривали жорсткий вогонь на придушення збройної активності ворога. З опівночі втрат серед наших бійців немає.
Трехсторонняя контактная группа будет предлагать все усилия, чтобы обеспечить бессрочный режим прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Садик. По его словам, нарушений режима перемирия сейчас меньше, чем до начала учебного года.
Согласно данным ООН, в сентябре число гражданских жертв было самым низким за месяц за все время конфликта.
Министерство обороны России предложило ограничить публикации военных в интернете, передает Крым Реалии. Ограничения должны касаться фото, видеоматериалов, данных геолокации и другой информации, которая позволяла бы раскрывать данные о ведомственной принадлежности военных и служебной деятельности. В случае принятия документа как закона, он должен начать действовать в январе 2018 года. И сегодня синоптики обещают в Крыму по-осеннему теплую погоду. Воздух погреется до плюс 20 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Денис Эпсон. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии. 105.9 FM – это те цифры, где нас можно слушать на вашем радиоприемнике на территории полуострова. Но еще нас можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. Делайте это с 7.35 утром и в 12.10 днем во время дневного шоу, когда мы приглашаем самых разных интересных гостей к нам в студию, и вы можете поставить им свои, задать им свои вопросы. Кстати, звонить вы в студию можете и сейчас. Сейчас мы работаем в прямом эфире. Телефон для связи 8 800 10 06 926. Это звонки по этому телефону бесплатные для крымчан. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Ну и, конечно же, смотрите нас, смотрите прямые трансляции наших программ на канале в Ютубе, и где вот сейчас идет достаточно горячая, знаете, такая борьба словесная, правда, за пока что даже не знаю, кто одерживает победу, но есть самые разные интересные мнения по поводу наших программ, по поводу тех тем, которые мы поднимаем. А в следующие полчаса мы будем говорить, знаете, мы будем говорить про призыв в российскую армию, который осуществляет российские чиновники на территории украинского полуострова Крым, аннексированного России в 2014 году. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
Более 2000 жителей полуострова призовут из Крыма и из Севастополя на срочную военную службу в ряды российской армии этой осенью. Призывники в основном будут служить на кораблях и в подразделениях береговых войск Черноморского флота России. Так сообщает пресс-служба Южного военного округа соседней России. Согласно графику, первой отправки новобранцев войска запланированы на середину октября. В течение вот 25 минут нашей программы мы обсудим, вот почему Россия не боится призывать в свою армию молодых людей, граждан другого государства, почему она призывает все больше таких людей, почему она отправляет этих молодых людей служить не только на территории Крыма, но также и в саму Россию, и каким образом крымчанам можно избежать службы в армии страны-агрессора, и как Украина и международное сообщество может повлиять на Россию в этом вопросе. Вот все это мы обсудим в течение ближайших 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Более 2000 крымчан этой осенью призовут на службу в армию соседней России. Об этом в понедельник, 2 октября, заявили представители российского Министерства обороны. Часть призывников направят служить в воинские части соседних с Крымом регионов России. Там новобранцев обучат специальностям, которых не хватает в Черноморском флоте. Об этом ранее говорил российский военный комиссар полуострова Анатолий Малолетко.
Мне, как военному комиссару, очень важно, чтобы часть граждан служила на материке, освоила те специальности, которых нет вот в наших воинских частей. Это так называемый мобилизационный резерв в будущем.
О том, что крымчане будут служить теперь не только на полуострове, но и в России, стало известно в январе этого года. Именно тогда закончился так называемый переходный период для Крыма в этой сфере. По итогам весеннего призыва крымских новобранцев преимущественно отправляли служить в подмосковные части. Об этом сообщил военный комиссар Нахимовского и Ленинского районов Севастополя Аркадий Геворкян. Он добавил, что пока случаев отправки крымчан в Сибирь и на Дальний Восток не зафиксировано.
Районы Крайнего Севера пока еще нет отправок. И дальше Москвы и Подмосковья у нас никто не пойдет служить. Хотя сейчас и на Крайнем Севере достаточно хорошие условия созданы для того, чтобы добросовестно и качественно исполнять свой воинский долг.
В начале года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма сообщили, что в результате военных призывов последних 2 лет в российскую армию направили более 4000 крымчан. Там же ранее сообщили, что крымчане несут уголовную ответственность от уклона службы. Например, в прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии страны-агрессора и не явился в военкомат по повестке.
Крым в центре внимания.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио «Крым Реалии». На территории Крыма это можно делать на частоте 105.9 FM, а также круглосуточно на сайте «Крым Реалии». Сегодня мы обсуждаем проблему призыва России, крымчан, граждан Украины с территории аннексированного полуострова. Будем говорить об этом с Марианой Бецей, спикером Министерства иностранных дел Украины. Марьяна, здравствуйте.
Добрый ранку.
Марьяна, скажите, как государство Украины реагирует на призыв украинских граждан вот на территории оккупированного Крыма в российскую армию?
В принципі, це вже не перший призов окупаційної влади на військову службу наших громадян на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Ми, безперечно, виклали рішення російській стороні. Хочу нагадати, що такі дії Росії, вони порушують абсолютно міжнародне право і, перш за все, міжнародне гуманітарне право. Згідно з ним, держава-окупант має також обов'язки дотримуватись прав людини і, зокрема, забороняється примушувати осіб, котрі перебувають під захистом, служити в її збройних силах чи допомагати їм. Як примусово, так і добровільно щодо вступу в армії, це забороняється міжнародним правом. Також, звичайно, такі дії суперечують генеральній резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка була ухвалена в грудні минулого року щодо прав людини в Автономній Республіці Крим, і яка чітко підтвердила факт незаконної окупації Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, і закликала Росію виконати свої зобов'язання з дотримання прав людини. Безперечно, ми вимагаємо від Російської Федерації скасувати призов на військову службу в Криму і забезпечити неухильне утримання своїх міжнародно-правових зобов'язань.
Мар'яна, скажіть, а є які...
Розуміємо, що Росія не прислуховується ні до, скажімо так, закликів міжнародної спільноти, ні не виконує міжнародні зобов'язання і абсолютно грубо зухвало порушує міжнародне право.
А які у вас, скажите, есть инструменты для того, чтобы принудить Россию выполнять вот эти взятые на себя обязательства и подписанные ей международные договора, а также все документы, которые регламентируют права человека?
Ви знаєте, в будь-якому разі міжнародне право передбачає міжнародну відповідальність за порушення тієї чи іншої країни норм міжнародного права. В даному випадку я навіть не знаю, які ще є міжнародні договори, там багатосторонні, зокрема в сфері захисту прав людини, які не порушила Росія. Тому що і це вона вчинила і факт агресії, і незаконна окупація, і абсолютно грубі щоденні порушення репресій в окупованому Криму по відношенню до кримських татар етнічних українців. Звичайно, що міжнародне право передбачає відповідальність. Питання, як притягнути Росію до відповідальності. Тут є два механізми. Перш за все, це, звичайно, треба посилювати все рівно міжнародний тиск, політичний, консолідацію міжнародного суспільства щодо впливу на Російську Федерацію повернутися в міжнародне правове поле, застосовувати до неї все більше санкцій у зв'язку з її порушеннями. І друге питання, це, звичайно, через міжнародні суди. Ви знаєте, що Україна порушила в міжнародному суді ООН проти Росії справу позов, який стосується двох конвенцій, і одна з них стосується саме заборони всіх форм расової дискримінації. Я розумію, що наші юристи ще будуть аналізувати ті чи інші порушення, де ми можемо підняти, чи це в Європейському суді з прав людини, чи в Міжнародному суді ООН. І в будь-якому разі, звичайно, все це збирається як доказова база порушень Росії, прав людини, свобод людини на окупованій території, яка буде долучена до тієї чи іншої справи в міжнародному суді чи в міжнародних судах і в справах, які порушуються Україною проти Росії.
Понятно. Спасибо. Марьяна Беза, спікер Міністерства іноземних справ України, була на прямій телефонній зв'язі зі студією Радіо Крим Реалії. Напоминаю вам, наші дорогі радіослухачі, що сьогодні в цій програмі Крим Реалії ми обсуждаем тему призыва українських граждан, которые проживают на території анексированной Росії Крима, Кримського полуострова, в російську армію. Далі ми будемо Значит, у нас будет Александр Седов, представитель Крымской правозащитной группы. Александр, приветствую вас.
Доброе утро.
Александр, есть вот две точки зрения, по крайней мере, на этот призыв. Но вот с точки зрения Украины, там живут украинские граждане, и призыв крымчан, он не может производиться. Россия говорит, что там живут российские граждане, и поэтому она может призывать этих людей на службу в армии. Кто прав, на ваш взгляд?
Но в любом случае России запрещено призывать граждан, согласно 51 статье Женевской конвенции, на оккупированной территории. Крым является оккупированной территорией, и проводить как призыв, так и агитацию службы в армии страны оккупанта запрещено. То есть тут вопрос не стоит о гражданстве, в принципе, даже. С другой стороны, сам факт призыва и является последствием нарушения Гаагской конвенции, согласно которой нарушение которой Россия принудительно признала всех граждан Крыма, жителей Крыма гражданами Российской Федерации. Угу. Соответственно, помимо прав, это дало и обязанности в отношении Российской Федерации, и Россия требует выполнения этих обязанностей. Одной из этих обязанностей является служба в армии. Россия, помимо того, что призывает людей, она также ставит условия, при котором человек, в принципе, находится в безвыходном положении. То есть он не может, если он не будет паспорта, он будет лишен массы социальных услуг. Если он не будет, станет на воинский учет, он не сможет устроиться на работу. Соответственно, если он, уже встав на учет, не придет на призывную комиссию и на службу в армии, к нему уже будут применяться уголовные санкции. Поэтому люди, в принципе, находятся в безвыходном положении. Гражданство тут вопрос сам по себе не стоит, поскольку Россия рассматривает всех граждан Украины, которые проживают в Крыму, гражданами Российской Федерации, независимо от того, хотят они этого или нет.
Понятно, Александр. Но, тем не менее, если мы будем рассматривать этот вопрос с практической точки зрения, может ли человек каким-то образом отрегулировать свои отношения с Россией, которая хочет его призвать в ряды своих вооруженных сил, в ряды своей армии, если человек учится... Жил в Крыму, да, а сейчас учится на территории материковой Украины в высших учебных заведениях. Есть ли тут для него препятствие, есть ли тут какая-то возможность не пойти в эту армию и не получить преследование со стороны России?
Если он не ходил в военкомат и не получал, не становился на учет, к нему Россия максимум, что может применить, это штрафные санкции. Там сумма штрафа достаточно небольшая, в принципе, это не настолько страшно. Другой вопрос, что если он уже остановился на учет, Россия в отношении возбуждает уголовное дело, и человек находится под угрозой преследования, независимо от того, где он находится. Угу. В данном случае, если человек знает, что он находится на учете и получал повестку и не явился, то я ему рекомендую все-таки не возвращаться в Крым какое-то время, поскольку в данном случае в отношении его вполне возможно возбуждено будет уголовное дело. Вчера стало известно, что уже в рамках нового призыва возбуждено 8 уголовных дел по факту уклонения так называемого от службы в российской армии. И поэтому, быстрее всего, они вынесены как раз в отношении тех молодых людей, которые выехали учиться на материковую часть Украины.
Угу. Вот тут там, кстати, наши радиослушатели и зрители комментируют нашу беседу и говорят, что о том, что международное право померло 27 лютого 2014 року в Крыму, тепер світ живе виключно з правом сили, повертайтесь на землю. Что вы можете сказать вот таким людям, которые говорят, что международное право умерло?
Международное право действует, то есть в отношении, на основании нарушения международного права в отношении России вводятся санкции. И если говорить о том, что международное право умерло, то нам остается только сложить руки и смириться с тем, что происходит. И именно инструменты международного права являются тем рычагом, которым мы сейчас пытаемся использовать в отношении действий Российской Федерации в Крыму. Это касается не только призыва в армию, это касается политических репрессий и дискриминации в отношении граждан украинцев и крымских татар и многих других нарушений.
Александр, а на ваш взгляд, вот какой есть действенный механизм действительно влияния на Россию, чтобы она не призывала крымчан, ну вот мы сегодня просто рассматриваем этот вопрос, да, но в том числе и не призывала крымчан в свою армию?
Ну, прежде всего, по начальном этапе это усиление санкций в отношении Российской Федерации, которая игнорирует все призывы, в том числе доклад Верховного комиссара ООН, который вышел вот буквально на 2 недели назад, в котором также были рекомендации к Российской Федерации не проводить призывы. Кроме того, это нарушение, как я уже говорил, Женевской конвенции, и это дело попадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. И в отношении лиц, которые причастны к призыву в армию на оккупированной территории могут применяться, то есть эти дела будут рассматриваться в Международном уголовном суде в Гааге. Угу. Это касается как человека, который издал указ, это президент Российской Федерации, так министр обороны, когда он дал приказ по начале призывной кампании, так и касается руководителей военкоматов и руководителей так называемого Крыма, в том числе Аксенова, который издал приказ по созданию призывных комиссий, начало призыва в армию на территории Крыма.
Александр, еще один очень интересный вопрос, который задают крымчане. Вот после службы в российской армии, те крымчане, вот, которых призвали, и они пошли туда служить, но они не заявляли, допустим, что их там призывали насильно или как-то, являются, кем они являются для Украины, являются ли они изменниками Родины, не знаю, будет ли для них какое-то уголовное преследование со стороны Украины, если не будет, то возможно ли, ну, по крайней мере, с точки зрения права?
С точки зрения именно прав человека, эти люди были вынуждены служить в армии, поскольку сейчас условия такие, что они в принципе не могут не служить, если их призывают. То есть они будут лишены очень, в том числе вплоть до уголовной ответственности. Поэтому люди, которые призывались в армию по повестке, их рассматривать как изменников Родины, это, я считаю, необоснованным. Другой вопрос, что если человек служил в украинской армии и после оккупации перешел служить на службу армии Российской Федерации, это уже другой вопрос. Тут уже, конечно, они попадают под факт измены.
Понятно. Спасибо огромное, что нашли время разъяснить нашим радиослушателям вот эти нюансы. Действительно, на мой взгляд, важные нюансы призыва в российскую армию крымчан, граждан Украины, которых Россия считает своими гражданами, в армию России. Александр Седов, Крымская правозащитная группа, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Абдурешитом Джапаровым, координатором Крымской контактной группы по правам человека. Абдурешит, приветствую вас.
Здравствуйте.
Абдурешит, ну вот сегодня мы обсуждаем как раз вопрос призыва в российскую армию крымчан. По вашим данным, или, может быть, по вашему мнению, много ли среди крымчан тех, кто не хочет и не хочет служить в российской армии?
Ну, наверное, их в самом деле мало, кто хочет служить, но в общем-то, не их это воля, но решать, служить или не служить, их так или иначе призывают, того, кого они решили призывать. А, ну, понятно, что идут без охоты люди.
Абдурешит, да, слушаю вас.
Ну, к вашему вопросу, хотят или не хотят. Конечно, не хотят, но подчиняются, в общем-то, воле хозяина.
Понятно. Абдурешит, скажите, а могут ли они, вот эти ребята, которые получили уже повестки, покинуть территорию Крыма, свободно или не свободно? Ну, могут ли они выехать за территорию Крыма или нет, если сталкивались опять-таки?
В общем-то, нужно понимать, что это молодые люди, которые еще не готовы к серьезным тяжбам. Вот, и они, в общем, точно сырые для этого. Потом это долго обсуждается в семьях, как быть, как поступать. В общем-то, несколько вариантов, значит, есть, ну, скажем так, вот служить, понятно. Потом кто-то решает выехать за пределы Крыма. Ну и, скажем, как вариант рассматривать, скажем, там, выкупить себе ту свободу, то есть не призываться, заплатив определенную сумму тем людям, которые, в общем-то, готовы принять эти деньги у них. При этом они как бы комиссуются, не знаю, там им дают какой-то документ о том, что они пригодны к службе. Вот. Я припоминаю, какая была сумма в мае, там что-то, ну, это было примерно 60, по-моему, тысяч рублей. Вот. И не знаю, какая на сегодня стала сумма денег, которую нужно заплатить за то, чтобы откупиться. Вот. А за пределы Крыма выезжает, но не так часто, потому что Но есть такие вещи, есть такие случаи, но не часто. Потому что, понятно, если будут уезжать, то это будет огромная у нас масса людей. Вот и нам тоже не совсем хорошо, потому что будет отток молодых людей. Угу. Ну, в общем-то, вот так.
Да, но с другой стороны, Абдурешит, понимаю, получается так, что вот этот призыв, а Россия таким образом привязывает, да, к себе молодых людей, наиболее активных, у которых вся жизнь впереди, она привязывает к себе через эту службу или нет?
Ну да, они, выдавая повестки, не только выдавая повестки, когда молодой человек становится призывником, и, в общем-то, возраст призывной, ну, его по-всякому предупреждают, ну, обо всех, в общем-то, сложностях, которых у них может быть в жизни, если они вдруг будут не призываться, в общем-то, или игнорировать призыв. Вот. Ну и люди, в общем-то, понимают, что надо как-то уже что-то предпринимать. А привязывают, да, и в прошлом году, опять же, мы общались с некоторыми военкомами, и они нам говорили, что, как я уже говорил, цифры 10% призывников из Крыма в Крыму уходят за пределы Крыма, остальные 90% остаются в Крыму. Теперь цифра меняется. Процентов выходящих за пределы Крыма призывников больше. Они нам так и говорили, вы зря агитируете людей, чтобы они не призывались, потому что пока они, если сейчас призовутся, то есть вероятность остаться здесь, а дальше все меньше и меньше будут оставаться в Крыму, они будут уходить сюда, вглубь России.
Понятно.
Вот.
Да, спасибо. Абдурешит Джапаров, это был координатор Крымской контактной группы по правам человека, на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Если вот говорить про эти цифры, про цифры отправки в другие, значит, регионы, то в ходе осенней призывной кампании в Крыму на срочную военную службу из Крыма в Россию отправят 500 призывников, об этом сообщил военный комиссар, понятно, что подконтрольный Москве, Крыма Олег Ермилов. Он отметил, что весной этого года проходить срочную службу в Россию было отправлено только 20 человек. То есть получается, что из 2000 человек, которые планируют призвать вот сейчас осенью на территории полуострова, в Россию будет отправлено служить 500 человек. Каждый четвертый. Как крымчанам можно решить свои вопросы по службе в российской армии, если их туда призывают? Далее будем говорить с Александром Горбачевым, юристом правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Александр, приветствую вас.
Доброе утро.
Александр, вот к вам уже обращались крымчане с вопросами? Если да, то вот что это были за вопросы?
Ну, слушайте, на самом деле, да, довольно... Ну, немного, но да, были обращения. Вопросы там было разного характера. И социальные вопросы, в связи с переходом из одного гражданства в другое, там социальные права, льготы. Довольно много обращается граждан, подающих заявление на альтернативную гражданскую службу. По призыву я вот сейчас, честно говоря, не вспомню, было ли обращение или нет, но это лучше уточнить, у моих коллег будет.
Хорошо, Александр, скажите, вот российское законодательство, оно может, я не знаю, по российскому законодательству, могут ли срочника отправить, ну не знаю, в Сирию или в какую-либо другую там точку, где присутствует российская армия?
Да.
Могут.
Военная служба проходится, конечно, экстерриториально. Каких-нибудь ограничений, связанных с участием военнослужащих по призыву, в том числе и в боевых действиях, нет. Потому после прохождения обучения, 3 месяца, если мне память не изменяет сейчас, любой военнослужащий, в том числе и срочник, может быть направлен куда угодно.
То есть это не добровольно? То есть человек не может отказаться и сказать, я, допустим, я не хочу ехать в Сирию, да, это не территория страны, я туда не поеду?
Нет, если есть боевое задание, у нас есть случаи, когда вот ребята на кораблях, правда, но плавали к территории Сирии, срочники. В боевых действиях, насколько мне известно, которые сейчас проходят, там они не участвуют, но вот просто плавают туда с различными грузами, либо просто командировками военными. Да, были такие.
Угу. Напоминаю нашим радиослушателям, что это Александр Горбачев, юрист правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Александр, вы упомянули про альтернативную службу. Что это за возможность и что это за служба?
Ну, соответственно, это служба взамен военной службы по призыву. Она проходится чуть дольше, 1 год и 9. Но проходит в соответствии с трудовым законодательством. Человек имеет право на 2 отпуска, на зарплату в соответствии с занимаемой должностью. Ну и, как правило, она проходит в социально значимых объектах. То есть больницы, Почта России, различные музеи, театры в Петербурге. В зависимости от региона, школы в том числе. То есть более 100 профессий, на которых ребята могут проходить альтернативную службу, но все зависит от региона, там какой-то специфики тоже есть.
А кто определяет тогда, где вот этот человек будет проходить альтернативную службу? То есть могут ли его условно, да, там из Симферополя отправить во Владивосток или нет?
Теоретически да, но на практике это маловероятно, по нескольким причинам. Определяет Роструд. Процедура следующая, как правило, предварительные списки создают местные комитеты по труду и занятости, если говорить это про Петербург. В других субъектах они могут называться чуть по-другому. Они направляют эти предварительные списки, то есть ребят, кого куда отправить, в Роструд московский. Московский Роструд утверждает. Ну и, собственно, после этого уже спускаются в военкоматы все списки, и военкоматы уже направляют ребят. Почему возможно, но маловероятно, что ребята из одного субъекта направят другой, вот как вы говорите, например, Владивосток. Просто потому, что если человека направляют в другой субъект, ему обязаны обеспечить общежитие, либо другое жилое помещение в соответствии с жилищным кодексом, отвечающее нормам жилищного кодекса, плюс проезд туда, обратно, на период отпуска. В связи с тем, что у подавляющего большинства работодателей нет такой возможности предоставить общежитие, в подавляющем большинстве случаев, где это возможно, ребята проходят просто, ну, по месту жительства.
Александр,
просто ближайшее учреждение, там, например, я знаю, что 99% всех ребят из Питера проходят в Питере.
Понятно. Александр, скажите, а вот этим правом на прохождение альтернативной службы может воспользоваться любой человек, да, или только если он там является членом какой-либо религиозной организации?
Ну, в соответствии с федеральным законом об альтернативной гражданской службе, ну и Конституцией Российской Федерации, любой гражданин, в случае, если его убеждение или вероисповедание противоречит несению военной службы, может подавать заявление на АГС и пользоваться правом на прохождение альтернативной службы. То есть каких-нибудь ограничений, связанных с качеством убеждений, не знаю, какие-нибудь там, ну, какими-нибудь, в общем, ограничений, связанных с убеждениями, нет. Потому, да, любые убеждения, если человек искренне полагает, что они противоречат несению военной службы, могут служить основанием для подачи заявления, соответственно, о замене военной службы, призыва на альтернативную гражданскую службу, ну и, соответственно, реализации этого права.
Понятно. Спасибо. Александр Горбачев, юрист правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Ну, а закончу вот чем. Закончу словами, цитатой из выступления юриста регионального центра прав человека Виталия Набухотного. По его словам, призыв, значит, в российскую армию на территории аннексированного Крыма рассматривается как военное преступление и будет рассматриваться Международным уголовным судом. Такая практика привлечения к ответственности уже есть. И она действительно заканчивалась реальными уголовными сроками за то, что людей на оккупированных и аннексированных территориях призывали в армию граждан оккупанта. Всем доброго!